отследили сигнал мобильника. На Крестовском острове она вышла из такси в точке, где не было ни одной камеры, а сигнал мобильника исчез. Но через 3 минуты в машине, двигающейся по направлению к Петропавловской крепости, заработал новый мобильник с давным-давно не использовавшейся сим-картой. Машина притормозила на Ординарной улице, а мобильник двинулся в сторону неработающего по ночному времени метро, где камеры снова увидели Марию. Она была в большой, не по размеру куртке, с надвинутым на голову капюшоном, но ни обувь, ни джинсы не изменились. У метро Мария села в такси и снова отключила телефон, но камеры уже зафиксировали машину и отслеживать начали мобильник водителя до момента, когда Мария вышла на 11-й линии Васильевского острова. А через 10 минут на верхних этажах дома 58 снова был зафиксирован сигнал ее мобильника. Все это рассказал мне Бедренец, пока мы ехали в машине. Слава богу, не с Игорем, а с другим квази за рулем. Водителя такси допросили, он просто подвез клиента. Водителя машины, который подвозил ее с Крестовского, пока ищут, закончил Бедренец. Он, похоже, выбросил свой телефон и рванул куда-то за город. «Готов поставить 100 к 1, что водитель — квази», — сказал я. И он сам не понимает, почему взялся подвести голосующую женщину, потом отдал ей свою куртку и рванул из города. Если бы это был сообщник, то она бы сменила внешность получше.
«Согласен.
Но его найдут», — сказал Бедренец. «Все, Мария добегалась. Квартал оцеплен. К утру она все расскажет». Я поморщился, не люблю такой категоричности, да и Михаилу она обычно не свойственна. Квартал и впрямь был оцеплен, причем люди стояли на расстоянии прямой видимости друг от друга. И, кажется, это все были живые.
«Откуда столько людей?»
«У вас же нет полиции», — спросил я, глядя на молодые лица. За оцепление нас пропустили, лишь бдительно проверив документы. Несколько случайных ночных прохожих болтались за линией оцепления, снимая происходящее на мобильнике. Им не мешали, видимо, в связи с полной безнадежностью этого. «Добровольцы. По большей части курсанты и офицеры». «Ага», — сказал я удовлетворенно. Этим достаточно было лишь намекнуть, что ловят преступника, убившего целый вагон курсантов, чтобы получить 100% добровольцев. Мы остановились рядом с выходящим на 11-ю линию старым семиэтажным домом вполне приличного вида. Эркеры, балкончики, фасад хорошо отреставрирован. Подворотня, впрочем, была темной и грязноватой. Здесь оцепление даже не пробовало скрываться. Я насчитал человек 20 в прямой видимости. Некоторые открыто держали оружие. Квази было всего 2 или 3, будто мы и не в Питере. «Не взяла бы заложников», — выбираясь из машины, — сказал я. Постучит в дверь к соседям, приставит пистолет к виску. Михаил пожал плечами, встал, глядя вверх, на одно из окон 7-го этажа. Окно было темным, а вот мы в светлой питерской ночи были как на ладони.
«Она должна понять, что выхода нет».
«Я готов пойти и поговорить с ней», — предложил я.
«Нет уж, Денис, пойдут профессиональные переговорщики. Скажи спасибо, что я вообще взял тебя на задержание».
Честно говоря, на что-то другое я особо и не рассчитывал. Человеку, который 3 раза упускает преступника, вряд ли доверят переговоры о сдаче.
«Долго их ждать?»
«Сейчас подъедут». Представитель попросил дождаться его людей.
«Понятно», — пробормотал я. «Ну, ему виднее, конечно».
У Михаила зазвонил телефон. И это была не древняя мелодия группы «Киритуангл», а самый обычный звонок. Он достал трубку, глянул на экран, явно намереваясь сбросить вызов. Но вдруг замер. Потом осторожно поднес трубку к уху.
«Да?»
Настя посмотрела на меня и вдруг начала энергично жестикулировать, показывая то на дом, то на Михаила. Наверное, слух квази позволил ей услышать голос. Но я понял и сам.
«К вам поднимутся люди».
«Что?»
Михаил слушал довольно долго, потом произнес: «Как я могу вам доверять?» Видимо, ответ был ожидаемым. Что-то вроде «никак, а разве у вас есть выбор?» Потому что Михаил вздохнул и сказал: «Хорошо, сейчас он поднимется». Он прервал связь, посмотрел на экран, опустил руку с телефоном. Сказал, не глядя на меня: «Да, это Мария, ты уже понял, верно? Она хочет говорить с тобой и только с тобой. У нее флакон отравы. Если она ее просто выбросит из окна, все живые в квартале полягут. Во всяком случае, она так говорит. У тебя есть 5 минут на то, чтобы подняться в 26-ю квартиру. Гарантируют тебе безопасность. Мария попросила дать вам 30 минут на разговор, а потом просит меня позвонить ей. Обещает, что убегать и прятаться больше не станет». Он замолчал на мгновение, потом добавил: «Я ей не верю». «Я тоже», — сказал я. «Но мне кажется, что мы не верим в разное. 26-я, значит?» «Через подворотню, первый подъезд налево. Тебе откроют». Я кивнул. «Пистолет вернуть?» — спросил бедренец. «Пистолет у меня забрали еще газпромовские охранники. Отдали не мне, а Михаилу. В этом была некоторая справедливость, в конце концов. Оружие совершило круг и вернулось к хозяину». «Да нет, не надо», — сказал я. «В конце концов, у меня же есть мачете». Подворотня и впрямь была грязноватой и пахуча. Стыд и позор местным дворникам. Я прошел во двор, повернул налево. У подъезда стояли 2 молодых парня, живых. У одного было на поясе мачете, другой держал в руках автомат Калашникова. «Ого, как серьезно!» «Доброе утро, ребята», — сказал я. «Еще ночь», — поправил тот, что с автоматом. В ухе у него был наушник. Смотрел он на меня не очень дружелюбно, но явно был предупрежден о моем появлении. «Ну, тогда доброй ночи. А когда утро-то начнется? Когда рассвет?» Вот теперь на меня посмотрели, как на идиота. Но парень все-таки ответил: «Ну, через час, наверное». «Полчаса», — сказал тот, что с мачете, глянув на часы. Я всегда подозревал, что люди, предпочитающие холодное оружие, более эрудированы, чем любители огнестрела. Я тому живой пример. Впрочем, скорее всего, у парня просто были умные часы с включенным астрономическим циферблатом. «Ясно», — сказал я. «Ну что, впустите?» Парень с автоматом открыл мне дверь и сказал: «Последний этаж. Лифта нет». «Почему?» — удивился я. «Дом перестроен. Это была черная лестница для прислуги». «Ох уж мне эти старые питерские дома!» Я молча двинулся по узкой лестнице. Стены были выкрашены темно-зеленой краской, ступеньки облуплены. Светодиодные лампочки под высокими потолками казались тут совершенно неуместными и, будто сознавая это, светили едва-едва. Сквозь узкие оконца с грязными стеклами свет вообще не пробивался. Тут даже двери в квартиры были не на каждом лестничном проеме. На втором дверь была, на третьем она была наглухо заколочена, едва ли не со времен Великой Отечественной. На четвертом выглядела новенькой, но, судя по мусору, давно не открывалась. Видимо, часть квартир имели выход и в парадный подъезд. Вот парадный подъезд по присутственным дням, трам-папам, трам-папам. Я дошел до верха, на миг остановился отдышаться. Вверх вели еще полпролета, видимо, на чердак. Но все было наглухо перекрыто железной решеткой и горой хлама, среди которого угадывались велосипеды со снятыми колесами, старые лыжи и санки, холодильник «ЗИЛ Москва» без дверцы и старинный несгораемый шкаф. Узкие окошки выходили на внутренний двор. Дверь на площадке была только одна, узкая и высокая. Полуоткрытая. Я осторожно постучал по двери. Тишина. Нет, я не мог удержаться, но в кои-то годы оказаться в Питере. «Кто стучится в дверь ко мне?» — громко сказал я. «Он с мачете на ремне».
Увы, слегка искаженные, но бессмертные строки Маршака, повествующие о трудностях почтового сообщения в доинтернетную эпоху, тоже отклика не вызвали.